Подобно энергии огня, скрытой в дровах, Господь лежал, покрытый водами потопа, и в нем покоились все живые существа, находящиеся тогда в тонких телах. Он лежал, погруженный в самопроявляющуюся энергию, которую называют Калой. Комментарий. После того, как три мира, верхней, нижней и средней планетной системы, погрузились в воды потопа, живые существа, обитавшие в этих мирах, благодаря энергии, которую называют Калой, продолжали оставаться в своих тонких телах. Во время Вселенского потопа грубые тела живых существ переходят в непроявленное состояние, однако их тонкие тела продолжают существовать, так же, как и воды материального творения. Таким образом, во время частичного разрушения Вселенной Господь не вбирает в себя всю материальную энергию, как Он это делает при полном уничтожении материального мира. Это описание частичного уничтожения. Описывается, как Верховный Господь Вишну возлежа в воде, он кажется спящим. Он кажется очень умиротворенным, да, умиротворенным, но то, что он умиротворен, это не означает, что он не могущественен. Приводится пример огня в дереве. Когда мы видим дерево, кажется, что это просто какой-то мертвый объект. Мы не ожидаем какого-либо действия от дерева. Иногда, чтобы продемонстрировать разницу между живым организмом и мертвой материей. Если есть деревянный стол, мы стучим по нему и говорим, вот это мертвая материя. Но в дереве содержится огромная сила. Сила огня. Конечно, сейчас с опытом мы знаем, что дерево горит, но если мы видим кусок дерева, не кажется, что в нем есть какая-то сила, но сила огня очень могущественна. И нелегко остановить огонь. Если он начался очень быстро, он выходит из-под контроля. Поэтому говорится, что огонь, болезнь и долги, все это необходимо, от всего этого необходимо избавляться очень быстро, потому что вначале еще можно как-то контролировать, но если позволить этому продолжаться, то результат будет разрушительным. Практически каждый год летом там пожар большой в лесной в Франции, иногда в Китае, и все это выходит из-под контроля, и все эти пожарные бригады, они не могут контролировать пожар. Выходит из-под контроля все. Это очень мощная сила. Все современные технологии, несмотря на все это, человечество не может справиться с лесными пожарами. Они выжигают огромные территории леса. Этот пример приводится в связи с Господом Вишну, который кажется очень умиротворенным. Он спит, но он при этом очень могущественен. Это просто пример. Сила Господа Вишну гораздо больше, гораздо выше, чем сила огня в дереве. Вся та сила, которая есть в дереве, она приходит от Господа Вишну. Пример Шакачандраньяи. Чтобы показать на Луну, сначала мы говорим, видите ветку дерева? Видите за веткой большой шар? Вот это Луна. Мы указываем на что-то близлежащее, чтобы привлечь внимание, и затем мы демонстрируем то, о чем мы хотим говорить. В нашем обусловленном состоянии у нас нет опыта Господа Вишну. И даже если бы он у нас был, невозможно полностью описать его. Поэтому приводится аналогия, чтобы помочь нам лучше понять, хотя Господь Вишну казалось бы, что он спит, но на самом деле он очень могущественен, хотя эта сила, это могущество не проявлено. И сильнее огня в дереве — это огонь дживы, джива. Нет ничего могущественнее Господа Вишну. По поводу материи, современные ученые расщепляют материю. Как это объяснить с позиции квантовой физики? Есть здесь квантовые физики? Ведь этого не существует как объект, как его можно расщепить? Но так или иначе, они расщепляют атом и высвобождают огромное количество силы, энергии. Атом такой маленький, его невозможно увидеть в микроскоп. Но когда он расщепляется, он высвобождает столько силы, что он перестраивает все атомы вокруг себя. Просто происходит удивительное, и он все взрывает, просто разрывает все на куски. Вот это вот изумительная сила в атоме. И в дживе тоже есть сила подняться над материей, но она не знает. И поэтому она мигрирует в этом материальном мире, подчиняясь материи. Иногда она может получить какое-то знание о том, что я выше материи, но она не понимает, как она выше материи. И при этом она из-за этого она принимает прибежище в имперсональной философии, которая является продуктом материи. Она считает ее духовной, но на самом деле это продукт материи. Поэтому, хотя кажется, что она достигла освобождения при помощи этого процесса, она все равно остается в тисках майи, и поэтому это называется последней ловушкой майи. Считать, что я достиг освобождения или я способен достичь освобождения при помощи имперсональной философии. Сила дживы должна быть пробуждена благодаря связи с высшим могуществом, могущественным. Иначе немного могущества проявляется, но на самом деле истинное могущество дживы зависит от ее зависимости от высшего могущественного. И тогда ей дается сила оказаться в саннидхи, то есть в присутствии Верховного Господа и служить Ему. Иначе не наделенная силой внутренней энергии Господа, она не способна достичь Верховного Господа. Как джива может служить Верховному Господу? Она такая маленькая, она незначительная, а Верховный Господь бесконечен. Как джива может служить Верховному Господу? Но когда она получает силу от внутренней энергии, то когда ее, тогда ее приводит в эту внутреннюю энергию. Если она знает, что есть истинный Брахман, она становится Брахманом, она становится того же статуса, того же положения. Но имперсоналисты, они лишь думают, что они знают. Сейчас я знаю, что есть Брахман. Ахам Брахмасми. Да, я знаю, что есть Брахман. Ахам Брахмасми, я знаю, поэтому сейчас я стал Всевышним. Это ошибка, но они думают из-за неверного представления. Они ошибаются, ошибочно понимают эти ведические афоризмы. Они думают, что сейчас я стал Богом, но это лишь в их воображении. Итак, вот эта сила, это могущество, оно присуще дживе, оно является врожденным ее качеством, и его нужно пробудить. Люди не знают свои... Как знаете, в многих случаях есть таких, когда люди не знают свои силы. Или они знают, но они сдерживают ее. Как даже Хануман, он был не совсем проклят, но в детстве он был очень могущественным. Можете себе представить, ребенок играет. Если ребенок такой могущественный, как Хануман, дети, знаете, иногда они могут что-то там сломать, что-то трясти, разломить что-то напополам. И он мог разрушить всю Вселенную просто своими детскими играми. Он хотел пойти и поймать солнце. Если бы он это сделал, это было бы космической катастрофой. И все полубоги собрались вместе и подумали, ну все. Хорошо. Они дали ему благословение, это не проклятие, что он забудет о своей силе, пока не наступит подходящий момент, чтобы ее проявить. И он проявил свою силу, он прыгнул, он перепрыгнул океан на Ланку. Это было началом. Даже Господь Рама сам это не сделал. Рама строил мост. Это тоже был необычный, конечно, удивительный мост. Ни один инженер не смог повторить этого с тех пор, заставив камни плавать. Но Хануману не нужен был мост, он просто перепрыгнул. У него была эта сила, но он не знал о ней. А если он не знает, он не будет пытаться поймать солнце, ну, снова, например. И вот он, его поэтому назвали Хануман, когда Индра своей молнией, он сломал ему челюсть, и тогда он стал Хануман. Иначе его звали Анджанея. Когда он хотел схватить солнце, Индра дал ему шлепок. Ну, для Ханумана обычный шлепок ничего не сделает ему, и Индра вынужден был бросить свою молнию. Обычно его молния может стереть пол Вселенной за раз. Но для Ханумана это просто, ну, трещину он получил в челюсть. Он не осознавал свои силы. И после битвы на Ланке он снова свернул свои силы, свое могущество. После того, как Рама-лила закончилась, он свернул свое могущество. И далее в пуранической истории говорится о том, что он лежал посреди дороги, когда Бхимасена шел, чтобы найти какие-то хорошие, красивые цветы для Драупадии. Он преодолел долгий путь до райской обители, обители Куверы. И когда он шел по дороге, он увидел одну большую обезьяну, которая заградила путь. И они вступили в небольшую дискуссию, и Бима представился и сказал: «Я рад встрече с тобой, но не могла бы ты сойти с пути? Очевидно, ты стара, я не видел. Ты свободная личность какая-то, я никогда не видел говорящих обезьян. Просто сойди с пути, я не хочу перешагивать через тебя. Это важная часть ведической культуры. Мы не перешагиваем через вещи. Мы не кладем, то есть мы не затрагиваем рта своего рукой. Нужно тогда мыть. Нужно пойти помыть руку, если затронул рот. Очень много мы не знаем в наше время. Хануман сказал: «Я не могу двигаться, я слишком стар, у меня нет сил. Я так стара. Просто отодвинь хвост», — сказал он. «Я очень стала. Ну сам сдвинь его». И тогда Бхима, у которого говорится, что у него была сила 10 тысяч слонов. Это аналогия, это не совсем правильно. Сила 10 тысяч слонов, потому что это не недооценивание его силы. Если мы скажем это про кого-то другого, там у него сила 10 тысяч слонов, это просто вариант сказать, что он очень могущественный. Но для Бима это аналогия, это как огонь в дереве сравнится с Верховным Господом. Это недооценивание Господа. И Бима, он своей левой рукой, то есть он, ну, немножко оскорбляет как бы эту обезьяну. Он хотел просто отбросить этот хвост, и он не смог его сдвинуть. Двумя руками не смог. «Кто ты такой? Я твой брат. Мы оба сыновья Ваю, и меня зовут Хануман. О, я слышал о тебе. Ты мой герой». И они обнялись. И Хануман? Он не показывал свою силу, хотя у него была такая сила. Он лежал на дороге, как, ну, уже измученная старая обезьяна, уставшая. Итак, много таких случаев. Ваманадева, вся лила Ваманадева опирается на то, что он, ну, он просто маленький мальчик, бессильный. Но на самом деле он казался маленьким мальчиком, но он Верховный Господь. Так что вся эта игра Ваманадевы, она зиждется на том факте, что он казался совершенно слабый, хотя на самом деле он самый могущественный. Шукрачарья, он это смог, понять это. Это Вишну, он лишь притворяется. Он притворяется маленьким мальчиком. «Дай мне три шага земли». И Бали Махарадж сказал: «Ты просто малыш, ты неопытный. Хорошо, конечно, что ты такой отреченный. Три шага земли всего попросил. А он маленький карлик, он, его три шага земли — это вообще ничто. Любой, кто меня просит милости, он не должен ко мне больше возвращаться. Если ты попросишь три шага земли, потом ты снова придешь и скажешь: тебе мало, и ты меня просто позоришь, как могущественного царя. Я победил, завоевал всю вселенную. Если кто-то ко мне приходит, он должен уже быть удовлетворенным на всю жизнь». И Ваманадева начал ему проповедовать. Он говорил, что нет, мы не должны быть жадными. Ну, он подразумевал, что как ты, то есть завоевал всю вселенную, типа. Нужно быть удовлетворенным тем, что есть. Я хочу лишь три шага земли. Зачем мне просить столько всего? Трех шагов мне достаточно. По моим меркам. Ну, «Татастху, пусть так и будет», сказал Бали Махарадж. Но Шукрачарья догадался: этот малыш, он излучает такое сияние. Здесь все эти могущественные браманы. Когда он пришел на Ягья-мандалу, ну, там, где проходит Ягья, своим сиянием, он на фоне его все браманы казались светлячками. До этого они казались яркими, как солнце. Сейчас они как светлячки. Он понял, поскольку он разумный, очень знающий ведические тексты, он понял, что этот Ваманадева на самом деле Вишну. И он предупредил Бали Махараджа. И он указал: если, что произойдет? Он обманет тебя и все отнимет. И что случится со мной? Как же ты будешь себя содержать, если ты все как отдашь, и как меня, соответственно, будешь содержать, если я завишу от тебя? Но Бали Махарадж был решительно настроен. Ну, может, он и выглядит как маленький мальчик. Но... И, конечно же, не тремя шагами даже, а двумя Ваманадева покрыл всю вселенную. Что ты мне сказал? Ты сказал, что дашь три шага, отдал только два. Ты не способен дать, что обещал. Ты не можешь дать даже мне то, что я прошу. Ты дал мне только два шага земли. Я все покрыл. Так что дальше? Таким образом, он обманул. Говорится, что он обманул. На самом деле, он не обманывал. Он дал ему величайшее благословение, Бали Махараджу. Вся эта лила, она основана на том, что он, казалось, совершенно слабый, неспособный ни на что. То есть он не проявлял свое могущество. На самом деле, все лилы Кришны зиждятся на этом моменте, что он настолько могущественен, но он кажется, что он не могущественный. Или он может действовать так, как будто он менее могущественный, чем на самом деле является. Как крошечная джива может обратиться к Верховному Господу, как, например, мы видим Друпада и Дрона. Они были друзьями детства, но позднее, когда Дрона стал жить как бедный браман, а Друпада, он был процветающим царем. Дрона в детстве они были друзьями, Но позднее Дрона пришел и сказал: «Я пришел повидаться со своим старым другом», и Друпада посмеялся: «Как ты можешь быть моим другом? Можем дружить с равными. Я предстоящий царь, а ты нищий. Я могу тебе милость не дать, а дружба, ну забудь про это, мы не равные». Ну, это длинная история, как Дрона обучил пандавов, они победили Друпаду, и столько всего из-за этого, из-за вот этого одного оскорбления Друпады, столько всего из этого, это к стольким событиям это привело, и пандавов обучили, и для Дакшины они пришли, они привели Друпаду к Дроне, как к Дакшину, и Друпада... И затем Дрона, Друпада оскорбил, и он захотел сына, который убьет Дрону, и он вышел из жертвенного огня, Дриштадюмна. Столько событий, к стольким событиям это привело. Но суть в том, о чем я хочу сказать. Равные могут как-то понимать друг друга. В браке, когда браки устраиваются, они хотят убедиться, что юноша и девушка, они более-менее равного статуса, хотя юноша должен быть постарше. И если будут различия в кастах, то юноша должен быть из высшей касты. И юноша должен быть выше, а не короче девушки. Все это стоит учитывать. Ну, более-менее, они должны быть из одной касты, из примерно одного экономического уровня образования, примерно одного и того же. Одного и того же происхождения экономически тоже. Не, один не должен быть очень бедным, другой очень богатым, потому что дружба возможна между равными. Конечно, никто... Нет... Ну, то есть, более-менее должны быть равны, тогда может быть дружба. И как мы тогда можем обратиться к Верховному Господу, который настолько велик, он настолько превосходит нас, как мы можем даже хотя бы начать свой путь к Нему? То есть это означает, что либо Господь должен сделать своего преданного более великим, чем он сам, либо Господь должен стать меньшим, либо Господь должен дать Дживе ту же силу, что и у Него. Это и невозможно, и нежелательно, что Джива обретет во всех отношениях такое же могущество, как Верховный Господь. Тогда Верховный Господь перестанет быть Верховным Господом. Или же Господь сам может скрыть свое могущество, или даже забыть о своих силах. И это тот уровень, на котором происходит лила. Как, например, мы видим, что Кришна поднял Говардхангири. И мы думаем: о, это что-то удивительное. Но для Кришны это... Ну, он поднял какой-то камешек. Конечно, это огромная гора, но... Для Кришны это мелочи. Он держит все вселенные. Адхара-шакти. Сила держать все вселенные. Это неотъемлемая его часть, его свойство.
Swabhaviki gyana, what is it? Bala kriyacha. Yes, so this bala shakti.
Это бала шакти. Его свабхавики шакти. Оно автоматически с ним. Ему не нужно идти в атлетический зал и там тренироваться. Мне нужно же поднять Говардхан, мне нужно тренироваться. Нет чего такого. Тот же Кришна, который утром сосет грудь своей матери и плачет: «О, ну корми меня». И позднее он, немного позднее он поднимает холм Говардхан. И никаких упражнений, никаких тренировок, ему не нужно разогреваться, там, знаете, как атлеты, они разогреваются, чтобы не растянуть связки. Как это называется? Когда мышцы рвутся. Я не помню точно. Есть тут физиотерапевт? Ну, порванные мышцы. То есть ему не нужно это делать, разогреваться. Но для Кришны это детские игры буквально. Кришна как ребенок, он поднял Хум Говардхан. Это его игра. Дети, они, знаете, фантазии такие строят. Мы сражаемся в большом бою. Но это только детская игра, но Кришна для своих детских игр, он действительно убивает Агу, Баку, Путану, всех родственников этих разных демонов. Ну, это для Кришны это игра. Ему не нужно притворяться, что мы играем там с большими демонами. У нас истинные, реальные демоны приходят. Очень могущественный Кришна убивает их. Для Кришны убийство демона — это что-то очень легкое. Но есть игра, может показаться. Есть такая игра, где может показаться, что Кришна не способен. Он вошел в род Бакасуры, Агасуры. И, казалось бы, и Кали его поймал, затащил под воду. Кришне даже не нужно сражаться с этими демонами, чтобы убить их. Просто Ичха-шакти. Демонов можно убить просто своим желанием. Но это не весело. И Кришна сражается, и может показаться, что они на равном уровне. Кришна не показывает всего своего могущества. Иначе, как когда он сражался с Хираньякшей, это была большая битва, но в какой-то момент казалось, что Хираньякша побеждал Варахадева, и затем в конце он просто его... После того, как он получил удар этой палицы Хираньякши, и казалось, что его собственная палец упала, и казалось, что он сражался с равным соперником, и все полубоги закричали: «Пожалуйста, поскорее прикончи его». Хорошо. И он его просто одним ударом прикончил. Он просто его щелкнул, и все. «А, хорошо, я же Бог». И полубоги уже боятся, он просто одним ударом, и все. Итак, Верховный Господь всегда гораздо более могущественен, чем все остальные. Но чтобы наслаждаться своей лилой, он, казалось бы, менее могущественен. И как он может наслаждаться сам, если он думает, что я такой великий, а все остальные гораздо ниже меня? Он не может наслаждаться в таком случае, когда Друпада сказал Дроне, что мы не можем дружить на самом деле. В каком-то смысле это было правильно, потому что как можно наслаждаться какими-то отношениями с другими? Например, он говорит: «Я сейчас поеду на своей колеснице». А у Дроны нет колесницы. Его нужно на свою колесницу сажать. То есть дружба значит дадати прати грихнати. То есть один друг должен что-то другому дать, и другой друг должен что-то ему отдать взамен. Но если один очень богат, другой беден, как бедный может дать что-то богатому, и точно так же богатый бедному? Это все большое препятствие в отношениях. Один дает, а другой что он может взамен дать? Как могут быть какие-то отношения в таком случае? Для Кришны, чтобы проявить его лилу, Кришна, он не проявляет всего своего могущества, и большую часть времени он может даже забыть о себе, что он Верховный Господь. Мы можем подумать: ну как это возможно? Как майявади говорят: да, на самом деле я Бхагаван, но я просто забыл об этом. И мы нападаем на них. Как вы можете забыть? Но Кришна сам забывает, но одновременно он не забывает. Одновременно он думает по-настоящему, что сейчас моя мама, она очень строга со мной, потому что она покормила и бросила меня на землю. Она жестоко со мной обошлась. Кришна сердится. Он чувствует свою зависимость от своей матери, хотя все зависит от него. На самом деле он это чувствует. Но в то же время он знает, что я Верховный Господь, и все зависит от меня. Как это возможно? Это возможно при помощи Ачинтья-шакти. Иногда люди протестуют, Если что-то вы не можете философски разрешить, вы говорите, это ачинтья. Но это и есть ответ. Потому что все противоречия разрешаются в Верховном Господе. Он одновременный, самый маленький и самый величайший. Он меньше величайшего и больше величайшего. Он одновременно. Он знает все, и он учится у Сандипани Муни. Он одновременно кормит всех, каждого. Он один кормит каждого. Он чувствует, я хочу, чтобы мама меня накормила. Да, это, казалось бы, противоречие, но это не противоречие, потому что все возможно в Верховном Господе. Если все невозможно, то тогда он не был бы Верховным Господом. Это означает, что даже противоречивые вещи возможны в нем, потому что все в нем возможно. Даже то, что кажется противоречием, они разрешаются в нем. Он и личность, и он не личность. Как это возможно? Не для вас, не для нас с вами это невозможно, но для него это возможно, потому что если бы это не было возможно для него, он не был бы Верховным Господом. Так что одновременно он всемогущ, и в то же время в детстве гопи хлопали в ладоши, и, наслаждаясь его танцем, как он, как малыш танцует. И он малыш, он не думает о себе, о каком-то, кроме как о малыше. Иначе, если бы Верховный Господь не являл лилы, то он не был бы Всевышним. Поскольку тогда не было бы никакой Ананды, если бы не было лилы, тогда бы мы пришли к Нирвишешаваде, потому что по природе сам смысл слова «Всевышний» в том, что это определяется в первых стихах Бхагаватам. Сама природа абсолютной истины в том, что все в нем, что он независим, он всеведущ. Итак, Ананда тоже должна быть. Если нет опыта Ананды, то тогда и не может быть Верховного Господа. Это просто даже не камни, потому что кто будет воспринимать их без Ананды? Так мы приходим к Нирвишешаваде. Без Ананды ничего бы не было. Если бы Нирвишешавада была реальностью, то здесь бы никого не было, чтобы обсуждать это. То, что мы можем обсуждать это и пытаться убедить кого-то в этом, автоматически доказывает, что существует вайшишти, что нет нирвишеши, что есть разница, есть определенные разные качества каждого объекта. И Верховный Господь, Он Анандамай, Он не лишен Ананды. Напротив, Он Анандамай. И Его имя Анандамай, Он исполнен блаженства. Но как? Откуда возникает это блаженство? От употребления Кока-Колы? Нет. Да, Верховный Господь наслаждается блаженством, употребляя пищу, чувствуя запах, видя что-то. Но это само по себе еще не является источником наслаждения. Наслаждение, которое мы испытываем от употребления молока, это наслаждение от того, что нам предлагают его с любовью. Вот почему Кришне нравится пить грудное молоко матери Яшоды, а не Путаны. Или Падма, мать Камсы, он не хочет пить ее молоко. И она и не хочет ему предлагать его. Итак, Кришна, он принимает любовь. Он подчеркивает, если вы предлагаете мне с бхакти листок, цветок, воду, то я приму это. Дурьодхана предложил Кришне все возможности, все условия и прекрасную пищу. И Кришна сказал, я этого не хочу. Он откровенно ему в лицо сказал, ты предлагаешь это мне не с любовью, ты предлагаешь это лишь потому что ты хочешь перетянуть меня против пандавов. У тебя нет любви ко мне, я не приму это. Ты предложил мне все это прекрасное место. Я пойду жить к Видуре, он мой преданный. Итак, Кришна, хотя ему предлагали деликатесы, самую лучшую, изысканную пищу, Кришна не проявлял интереса к этому. Он не хочет там находиться, если это не предлагается ему с бхакти. Мы можем думать, мы должны научиться, как совершать арчану. Мы должны изучить эту мантру и разучить эту мудру. Прабхупада описывает, не так много мантр нужно, Прабхупада говорил. Это необычно. Не так уж много мантр нужно, он сказал. Прабхупада сказал, самое важное в бхакти, в арчане, вы приносите что-то и предлагаете это Кришне. И вы говорите, мой дорогой Кришна, я самый негодный человек, но так или иначе я пытаюсь это предложить тебе. Пожалуйста, прими это. И вот в этом настроении Кришна примет. Иначе же эти длинные мантры, свары и так далее. Но если нет бхакти, Кришна это не примет. Мы можем построить огромный, богатый храм, проводить множество пудж и то, и другое. Но Кришна, если он недоволен, то почему он должен это принимать? Так что лила — это ананда чинмая раса. Это для того, чтобы принести счастливую, неоскверненную духовную расу. Раса — значит то, что дает чувство изумления, чего-то изумительного. И Кришна-лила — это изумительно. Каждое мгновение она полна удивительного опыта в отношениях с Кришной. И эта раса рождается не от объектов. Может быть, пища вкусная. Мы называем пищу расой, что у пищи есть разные расы: соленая, там перченая, острая, кислая, сладкая, горькая. 6 рас. Но буквально это относится к вкусу, но ананда чинамая раса, кто-то может преподнести вам вкусную пищу, но ананда чинамая раса, которая появляется в результате поглощения этой пищи, она не из пищи рождается. Господь наслаждался кожурками от бананов, которыми кормила его жена Видуры. «О, Кришна пришел, у меня есть только бананы, я угощу его бананами». Она в экстазе, она снимала шкурки с бананов, и она в экстазе забыла, что кормит Кришну кожурками. Видура предупредила, что ты кожурками кормишь, и она поправилась. То есть Кришна принимает бхакти, а не именно само ги там, и так далее. Где бхакти? Кришна хочет. Если нет бхакти, унесите, дайте это собакам. Это не для меня. Итак, Кришна принимает, он находит расу в этом, и раса, она возникает в результате личных отношений. Вот почему никто не будет счастлив с золотом и алмазами, и властью и положением, потому что нет чинмая расы в этом. Золото, алмазы не могут осчастливить человека. может быть чувство, что я стану счастливым от того, что я обладаю чем-то. Но если у вас нет того, кому вы это показываете, то, как Арджуна говорит, если мы убьем всех своих родственников, то как мы будем, как я буду наслаждаться этим царством? Ведь должны быть друзья, которым показать это можно. Так что если у человека есть, если человек живет на пустынном, на безлюдном острове, у вас может быть там ящики с алмазами и золотом, но это без разницы. Вы в том же положении, как если кто-то живет на необитаемом острове без этих ящиков с алмазами. Потому что единственная ценность в алмазах и золоте в том, что вы можете показать это другим. Видите, какой я великий, у меня есть эти алмазы и золото. То есть в материальной сфере есть некая искаженная раса, опыт, когда человек показывает, что я выше других. Но истинная раса рождается от того, когда вы начинаете делиться с другими. Иногда вы становитесь меньше других. Если человек всегда выше другого, то он не может иметь с ним сокровенных отношений. Вот почему на Вайкунтхе Вайкунтху не считают очень сокровенным местом. Это лишь только помимо Лакшми Деви, там только есть первый уровень сакхи-расы, то есть дружба в благоговении, но дваджа-раса — это сакхи с вишрамбой, с сокровенной дружбой, ватсалья и шрингара или мадхурья-раса. Это очень сокровенные расы, и описывается, что Кришна предпочитает ругательство гопи: «Негодяй, убирайся отсюда, чтобы тебя больше не видела, чтобы ты больше здесь не появлялся». Кришна этим наслаждается больше, чем декламацией ведических гимнов. Кришне нравится, он ставаприя, ему нравятся ведические гимны, но ему больше нравятся эти порицания гопи, которые они высказывают в чистой любви к нему. Но как они могут его ругать, если они думают, что он Бог? Если они думают: «О, он Бог, а я просто пастух». Откуда тут раса? Мама Яшода, Баларам. Они говорили: «Кришна ел грязь». Кришна говорит: «Нет, я ничего не ел». Он врет, Баларам врет, они все врут. Мы боролись, и теперь они, мы подрались, когда играли, и теперь они наговаривают на меня, чтобы ты меня наказала. И тогда мама Яшода сказала: «Ну хорошо, посмотрим, проверим, кто лжет, ты или Баларама». И она посадила на колени: «Открывай рот». Она посмотрела ему в рот и увидела грязь всю вселенной там увидела. Ему не нужно было есть грязь, она уже в его рту была, вся вселенная. И все планетарные системы разные, Шива и Брама, и все полубоги, и демоны, все. И она увидела себя саму, глядящую ему в рот. И она подумала: «О, Кришна, Верховный Господь, из-за Майи я, жена пастуха, старшего пастуха, я думаю, что я его мама, но на самом деле он Верховный Господь всех вселенных». И Кришна подумал: «Но это нехорошо. Я не хочу, чтобы она начала считать меня Богом». И он начал плакать: «О, накорми меня, дай молока». И она забыла. Все. Благодаря своей естественной любви, которая очень сильна к Кришне, хотя она знает, что он Верховный Господь, но касается его, он мой мальчик маленький, если я не покормлю его, он умрет. И так это возможно, когда Кришна принимает подчиненное положение, маскируя свое могущество, не показывая это.
Атимартьена Бхагаван Then what's the last line? Gura Kapata Manusha. That I wanted. Yeah. Gura Kapata Manusha. He covers his power.
Он скрывает свои силы, свое могущество. Он Верховный Господь, Он пришел являть свои игры. И хотя Он Атимартия, Он необычный человек, Он недоступен рождению смерти, но Он скрывает, Он обманывает практически, Он показывает, что Он обычный человек, Его силы скрыты. Он кажется обычным человеком, но он намного превосходит то, что мы можем себе представить, и даже он не может это представить. Он настолько велик, но он появляется как будто он как обычный человек, и он совершает свои разные игры. Есть ли вопросы на эту тему?
Nothing. Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Divine grace Srila Prabhupada ki jai.